В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 апреля в Цхинвали и Сухуми, 8 в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Общественное движение «Защити Грузии» заявило об амбициях на альтернативу существующему политическому статус-кво.
Следующим политическим заявлением, которое я сделаю после консультации с моими друзьями, будет наше решение, связанное с формированием новой политической силы.
Юго-осетинская партия «Единство» провела съезд. Бывшая партия власти надеется вновь вернуться в игру.
Партия «Единство» идет на выборы с абсолютно четким посылом, что парламент является основной формой народовластия.
Твердые бытовые отходы из Сухуми начали временно вывозить в Гальский район. Гальцы от этого не в восторге.
9 апреля резерв емкости предприятия был исчерпан. Отходы стали складировать в контейнерах мусоровозных машин спецавтохозяйства.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено, заявил агентство РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, в этом виноват Североатлантический союз, который отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Москвой. Нынешнюю ситуацию Грушко сравнил с холодной войной, но при этом отметил, что текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории. По словам российского дипломата, все здравомыслящие люди надеются на то, что вооруженного конфликта между Россией и НАТО не произойдет. Он при этом не исключил риск непреднамеренных инцидентов, которые могут возникнуть из-за неправильно понятых намерений. Командующий войсками НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапоротти, который вскоре покинет свой пост, накануне заявил, что коммуникации между Россией и Североатлантическим союзом сейчас едва ли не хуже, чем во времена Холодной войны. «В то время мы понимали сигналы друг друга, мы разговаривали», — сказал он. «Я обеспокоен тем, что мы сегодня не вполне хорошо понимаем эти сигналы». Он отметил, что за несколько лет всего дважды разговаривал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Союз НАТО заморозил контакты с Россией в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта в Украине. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель Викиликс Джулиан Ассанж, около 7 лет проживший в эквадорском посольстве в Лондоне, пытался превратить посольство в центр шпионажа против других стран и неоднократно нарушал условия, на которых ему было предоставлено политическое убежище. Именно этим он в интервью газете «The Guardian» объяснил решение эквадорских властей на прошлой неделе лишить Ассанжа убежища и передать его в руки британского правосудия, которое сейчас рассматривает вопрос об экстрадиции основателя Викиликс в Соединенные Штаты. По словам Морено, Ассанж, находясь в посольстве, вмешивался в дела других государств и в демократические процессы в них. В качестве примера он привел публикации Викиликс о Ватикане. Он также обвинил их Ассанжа в том, что он угрожал представителям самого Эквадора и не соблюдал, находясь в посольстве, гигиенические нормы. В Ингушетии в доме руководителя правозащитной организации «Машер» Магомеда Муцольгова проходит обыск. Об этом в медиазоне рассказал адвокат Калой Ахильгов. По его словам, он не смог дозвониться до правозащитника, но получил видеозапись, на которой во дворе дома стоят автомобили «Урал» и «Газель» и огромное количество сотрудников правоохранительных органов. Адвокат не исключил, что Магомеда Муцольгова задержат на том же основании, что и других лидеров протеста против изменения границы республики с Чечней. Телеграм-канал «Фарстанга.орг» опубликовал видео, на котором видно, что офис правозащитной организации «Машер» стоит военный КАМАЗ. Сейчас с Магометом Муцольговым и его братом, представителем ингушского регионального отделения партии «Яблоко» Русланом Муцольговым нет связи, сообщает «Медиазона».
Эхо Кавказа. Новости.
Еврокомиссия выделит дополнительное финансирование на строительство газопровода «Балтик Пайп», который соединит Польшу, Данию и Норвегию. Соглашение о выделении на этот проект гранта в размере почти 215 миллионов евро подписано в понедельник 15 апреля в Брюсселе в присутствии вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича и премьера Польши Матеуша Моровецкого, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Планируется, что «Балтик Пайп» позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии страны Балтии. Кроме того, по трубам трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши, в том числе поставлен в эту страну сжиженный природный газ, в Данию и Швецию, добавляют в Еврокомиссии. Ранее Брюссель уже выделил средства на экономическую и техническую оценку проекта. В тот же день, 15 апреля, Совет ЕС окончательно внес изменения в газовую директиву, что распространит нормы, регулирующие газопроводы внутри объединения, на трубы, ведущие из третьих стран в ЕС. В частности, это коснется «Северного потока-2» и существенно усложнит введение его в эксплуатацию. Матеуш Моравецкий на церемонии подписания заявил.
Я абсолютно убежден, что проект — это инструмент усиления энергетической безопасности для Центральной Европы, для Европы в целом, в котором мы очень нуждаемся, потому что внутренний энергетический рынок — расширяющаяся часть внутреннего рынка вообще. Мы знаем, что неопределенность на газовом рынке долгое время являлась источником неопределенности для Балтии, и мы повышаем безопасность для всего региона.
На разработку российского аналога глобальной спутниковой системы связи OneWeb уйдет на 233 миллиарда рублей больше, чем планировалось, сообщает РБК со ссылкой на источник в Роскосмосе. По уточненным данным, стоимость проекта отечественной системы под названием «Эфир» выросла до 533 миллиардов вместо 300 заявленных ранее, из-за чего произошло почти двукратное подорожание проекта, в Роскосмосе не уточнили. В 2015 году компания OneWeb объявила о планах создать сеть из 650 спутников, которая обеспечит широкополосным доступом к интернету всю планету.
Это были новости. Их читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Защите Грузию грозит из общественного движения превратиться в полноценную политическую силу, способную нарушить существующий баланс. Сумеют ли Экабеселия и ее соратники стать альтернативой грузинской мечте и национальному движению на политической сцене Грузии, выяснил Владимир Унанянц.
Политическое противостояние длиною в 7 лет слишком затянулось, так считают в движении «Защити Грузию». Уже бывшая мечтательница Экабесели и ее соратники по итогам собрания членов объединения заявили о намерении стать альтернативой существующим в нынешнем политическом поле главным противоборствующим силам. В частности, госпожа Беселия уверяет, ее платформа будет глотком свежего воздуха в затхлом микроклимате грузинского политического междусобойчика.
Политики должны слышать голос общества. Сегодня общество нам сказало, что они не хотят выбирать бессрочно судей, бывших в прошлом насильниками. Мы начинаем сбор подписей для внесения соответствующей поправки в Конституцию. Что касается политической части, наверное, следующим политическим заявлением, которое я сделаю после консультации с моими друзьями, будет наше решение, связанное с формированием новой политической силы, которая нужна для качественных изменений в нашей стране.
Заявила Беселия. В правящей партии вызов со стороны бывших соратников приняли. Близко к сердцу. Спикер парламента Иракли Кубахидзе прочит политическую судьбу новому движению в пределах статистической погрешности.
При 3% барьере есть большое искушение, чтобы люди сформировали политические партии. Если оппозиционное поле окрепнет, это, конечно, пойдет на пользу грузинской демократии. Но с такими лицами ни одна партия не сможет нести вклад в развитие демократической системы нашей страны. Если понаблюдать за лидерами, ясно, что этой партии будет трудно преодолеть даже 3% барьер, когда начинаешь с минусовых процентов. Исходя из этих лиц, естественно, очень трудно достичь 3%.
Выпад Кабахидзе не остался без ответа. Спикеру припомнили его прогноз по первому туру президентских выборов, когда лидер грузинской мечты Бедзин Иванишвили, основываясь на цифрах, озвученных председателем парламента, слишком рано начал праздновать победу поддержанного им кандидата. бывший член партии власти Гедеван Попхадзе, посоветовал Кубахидзе не заниматься тем, в чем он не силен.
Я бы посоветовал господину Кубахидзе не заниматься подсчетом процентов, а лучше реально посмотреть на проходящие процессы. Проблема не в том, кто сколько процентов наберет, а в том, кто довел страну до политического кризиса. И общество сейчас потеряло надежду. Оно возмущено. Его столько раз обманывали, что этот протест так или иначе проявится.
Вокруг общественного движения, которое активно участвовало в предвыборной кампании перед вторым туром президентских выборов 2018 года, агитируя за Саломе Зурабишвили, готовы объединяться и другие оппозиционные силы. В частности, бывший спикер парламента Давид Усупашвили не исключил возможности сотрудничества его организации с новым игроком на грузинском политическом поле, если «Защити Грузию» перепрофилируется из общественной в политическую организацию. По мнению Усупашвили, сегодня Грузии нужна защита и от Иванишвили, и от Саакашвили. И он готов выслушать всех, кто считает, что грузинскую мечту следует сменить путем выборов, а не национальным реваншем или русскими сказками. При этом, по мнению политолога Хатуну Лагазидзе, который также присутствовал на встрече движения «Защити Грузию», уже ближайшие месяцы покажут, насколько у грузинского общества имеется ресурс к объединению.
Меня интересует любая политическая активность, которая направлена на изменение существующего политического ландшафта, у которой есть желание оказать сопротивление существующей корпорации монстров в лице национального движения и грузинской мечты. В стране создались все условия для выхода на сцену новой политической силы. Сможет ли защитить Грузию, охватить большую часть оппозиционного электората, покажет ближайшее будущее. Однако кроме защитить Грузию на политическую сцену, намерены выйти еще несколько политических групп. Если они смогут объединиться, это будет идеальным вариантом. Ближайшие месяцы покажут, имеется ли у грузинского общества ресурс для объединения.
Политический костяк движения «Защити Грузию», судя по тенденции, составят выходцы из грузинской мечты, у которых в последнее время возникли серьезные разногласия с отцом-основателем партии Бедзиной Иванишвили и его молодой гвардией под предводительством Ираклия Кубахидзе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжает рубрика «Взгляд из». Всегда ли два минуса дают плюс? Наш постоянный автор Дмитрий Муниава о шансах новосозданного движения «Защити Грузию» выдать себя за альтернативу биполярному грузинскому миру. Материал читает Вадим Дубнов.
13 апреля движение «Защити Грузию» собрало в Тбилиси своих единомышленников. Вероятно, следует выяснить, кто и от кого будет защищать многострадальное отечество на сей раз. Стены филармонии помнят многих хороших музыкантов и плохих политиков. Именно здесь основали Союз граждан, здесь же в 2011-м прошла презентация грузинской мечты, так как тогдашние власти всячески препятствовали тому, чтобы Бедзин Иванишвили использовал более вместительный дворец спорта. А 15 мая 2017-го страшным скандалом закончилось, так и не начавшись, обсуждение конституционных поправок. Лидеры правящей партии не захотели или не смогли вступить в дискуссию со своими оппонентами. Но перечисленные тогда проблемы не исчезли. Позавчера в филармонии говорили и о них. Анализ результатов выборов и соцопросов показывает, что критически большое количество избирателей отвергает прохудившуюся биполярную модель «Грузинская мечта против национального движения» и ищет альтернативу. В рассматриваемом случае интересен так называемый антимишистский электорат, который, отдалившись от мечты, совершенно точно не уйдет к нацдвижению или европейской Грузии. Он, к слову, не воспринимает их как независимые друг от друга партии. Иванишвили достаточно долго удерживал его, стращал угрозы возвращения Саакашвили и обещал реформировать грузинскую мечту в соответствии с идеалами 2012 года. Но это требовало все больших издержек. Антимишизм, как бы странно ни звучал термин, подобно антизвиадизму, был средством изоляции и уничтожения старого режима. Сегодня часть лидеров и активистов среднего и низшего звена использует его для того, чтобы подавить конкурентов, сотрудничавших с прежними властями, примерно так, как националисты 90-х эксплуатировали свои теории для карьерного роста. После того, как Михаил Саакашвили покинул свой пост, комплекс идей, именуемый для краткости антимишизмом, начал постепенно превращаться в орудие идеологического, а если копнуть глубже, социального шовинизма. Иванишвили не сумеет выполнить требования былых соратников, даже если захочет, из-за ряда стратегически значимых решений, принятых около 5 лет назад. В отличие от 2012-2014 годов, он уже не может разогнать судейский корпус, унаследованный от предыдущих властей, уволить всех чиновников, связанных с нацдвижением, и запретить его бывшим сторонникам претендовать на высокие посты. Но протест связан не только с прошлым. Люди, которые собрались в филармонии в субботу, обвиняют нынешнюю правящую партию в том, что она, подобно прежней, занимается лишь укреплением исключительно несправедливого режима. Наиболее лаконично их программу минимум сформулировал поэт Давид Маградзе. Первое. Уничтожение двухполюсной системы, он назвал ее удушающим. И второе. Отстранение грузинской мечты от власти таким образом, чтобы ее не сменило национальное движение. Во второй половине минувшего года Иванишвили, судя по всему, понял, что блуждающий электорат нельзя оставлять наедине с тягостными раздумьями о судьбах Родины, так как перед выборами он превратится в мощный дестабилизирующий фактор. Все сценарии взаимодействия с ним сводятся к двум основным. Иванишвили либо предоставит новорожденному гражданскому движению Олега Элисашвили, альянс патриотов и нескольким малым партиям возможность свободной охоты на разбегающихся избирателей, либо попытается вновь консолидировать их и использовать в своих целях. Именно на целесообразность второго варианта и основанной теории, согласно которым движение «Защити Грузию» действует в интересах Иванишвили. Можно пройти чуть дальше, с учетом того, что фактическая однопартийность постсоветского образца изжила себя. Не исключено, что, несмотря на кризис, грузинская мечта добьется на парламентских выборах неплохого результата, благодаря огромным ресурсам Иванишвили и содействию региональных элит в мажоритарных округах. Их 73, остальные 77 депутатов избираются по партийным спискам. На днях информированный источник заявил, они уверены, что смогут получить примерно 95 мандатов из 150. Но попытка приблизиться к результату 2016 года увеличит вероятность революции, и десятки депутатов вряд ли окажут Иванишвили большую помощь, чем Сержу Сарксяну в 2018. Дело не только в том, что грузинская мечта попросту надоела, но и в том, что критически важная, политически активная часть общества переросла в своем развитии фактическую однопартийность и вплотную приблизилась к эпохе коалиции. Условно назовем ее так. На следующих выборах барьер снизит с 5 до 3%, и в новый парламент почти наверняка попадет больше партий. Если оценить ситуацию с точки зрения стороннего наблюдателя, а не политика, торгующего местами в партийном списке, может показаться, что грузинской мечте выгоднее сформировать правительство вместе с одной или несколькими партиями второго ранга, чем стремиться к тотальному доминированию. Впрочем, следует помнить, что в 2016 году мечта провалила первый тест на самоограничение. Каждая партия рано или поздно сталкивается с проблемой старых борцов. Некоторые комментаторы, опираясь на послезнания, утверждают, что их выталкивали из грузинской мечты целенаправленно и, по сути, отправили в погоню за ушедшими избирателями. Однако в том случае, если движение «Защити Грузию» превратится в клуб бывших членов правящей партии, оно едва ли достигнет успеха, так как мятежные депутаты достаточно долго поддерживали политику властей и теряли рейтинг. А для того, чтобы объединить их с другими лицами и группами, придется не только обеспечить серьезную материальную и технологическую поддержку, но и уравновесить систему, поскольку грузинские политики, вступив в альянс, сразу же начинают рвать одеяло на себя. Это не так страшно, когда они действуют с оглядкой на вышестоящие фигуры, на Иванишвили или в 2007 году на Патаркацишвили. Однако примеров успешной самоорганизации деятелей одного уровня практически нет. Сегодня мы говорим не о новом политическом объединении, а лишь о зародыше. Если его развитие будет слишком быстрым и без конфликт, подозрения о связях с Иванишвили усилятся. Для того, чтобы развеять их, старым борцам придется постоянно критиковать власть, опираясь на столь милое сердце многих избирателей кредо «бей красных, пока не посинеет, бей синих, пока не покраснеет». Красный – традиционный цвет нацдвижения синей грузинской мечты. 55% респондентов, опрошенных Центром исследовательских ресурсов Кавказа, полагают, что в стране нет партии, которая решит важные для них проблемы. Но движению «Защити Грузию» вряд ли удастся выдать себя за вожделенную третью силу, поскольку оно, по крайней мере, сейчас ассоциируется лишь с отрицанием. Нет нацдвижению, нет грузинской мечте, нет биполярной системе, нет судейской мафии и так далее в условиях роста спроса на позитивную программу. Но за этой попыткой использовать энергию антимешизма, несомненно, следует понаблюдать. Судя по тому же опросу, грузины считают политику весьма грязным делом. 75% полагают, что партии в основном заняты скандалами и взаимными обвинениями. И лишь 14% считают, что они ищут пути решения проблем. По мнению 61%, финансирование партии является прозрачным лишь формально. 74% не понравилось бы, если бы их сын занялся политикой. В случае дочери 77%. Эти и другие показатели указывают на презрение к старым партиям, политикам, которые, казалось бы, создают хорошие условия для того, чтобы на авансцену, словно ниоткуда, выскочил грузинский Макрон или на худой конец Зеленский. Но страна мала, а правящая элита опытна, и кандидаты на роль звездного мальчика или девочки в большинстве своем давно куплены, дискредитированы или вытеснены на обочину общественной жизни. Деньги, наркотики и компромат поражают цели намного лучше, чем пули. Зная об этом, тысячи прекрасных молодых людей обходят грузинскую политику стороной, как погибельную трясину. Политический процесс превратился в бесконечную перестановку одних и тех же слагаемых. Еще один характерный пример. Респонденты считают ситуацию в области трудовых прав весьма сложной. Однако 96% говорят, что не являются членами профсоюза, а 90%, что не желают туда вступать. Подобная пассивность, вкупе с мечтами о чудесном преображении страны, создает предпосылки для самых фантастических манипуляций, позволяющих избирателям верить, что они смогут защитить Грузию, не вставая с дивана.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Взгляд из.
И рубрика «Голоса» продолжает тему. Есть ли в Грузии политики, которые смогли бы создать новое объединение и конкурировать с уже существующими в стране? Мнением жителей Тбилиси по этому поводу интересовался Серго Брегванце.
Считаете ли вы, что в Грузии может появиться новая политическая сила, которая станет альтернативой уже существующим?
Знаете, сегодня создать новую политическую силу в Грузии будет очень сложно. Не думаю, что сейчас есть политики, не состоящие в партии власти или действующих оппозиционных партиях, которые смогли бы получить поддержку достаточной части населения страны. Все же политиков грузинской мечты и национального движения все знают, к новым лицам будет сложно привыкнуть. Впрочем, я считаю, что новые партии должны создаваться. У нас должна быть альтернатива. Но если говорить о предстоящих парламентских выборах, то сейчас уже очень поздно заниматься этим.
Те, кто не работает ради того, чтобы привести народ к лучшему будущему, представляют отрицательную силу. Наши руководители должны реально осознать, что они сделали за последнее время, в каком состоянии сейчас реально находится страна. Они не дают возможности государству развиваться. Пусть осознают это и начнут работу над своими ошибками. Если за власть будет бороться новая сила и за ней пойдет народ, то наверняка закончат они так же, как и действующие власти. Думаю, сейчас нет необходимости в новых партиях. Лучше уж действующая начнет осуществлять все, что обещала. Мне нечего больше добавить.
Не просто может быть создана, но обязательно должна быть создана. Я скептически отношусь к правительству Иванишвили, как и к националам. Многие думают так же, как я. Естественно, нам нужна еще одна сила, которая сможет противостоять двум уже существующим. Мы знаем, что на днях было создано новое движение. Мне очень симпатичны многие политики, которые стали членами этого движения. Пока я точно не знаю, что нового они смогут принести стране, но буду надеяться, что они смогут предложить выход из тяжелого положения. Посмотрим, какую силу они соберут.
Наверное, сейчас так и будет. Начнут создавать новые партии. И это хорошо. Я считаю, что чем сильнее оппозиция, тем лучше развивается страна. Действующая власть пытается всегда быть мобилизованной, готовой к вызовам. Я считаю, что новые политические силы принесут лишь положительный эффект в развитии государства.
Грузия всячески созрела для новой политической силы. Думаю, этого ждут все. Я считаю, что нам нужны молодые политики и даже знаю таких, но не буду называть их имен. Эти силы должны быть левыми. Это мое субъективное мнение, а не правыми реакционерами, которые сейчас заседают во власти. Вот что нужно Грузии.
Я думаю, что новая сила может быть создана. В Грузии есть хорошие политики, которые не являются членами действующей или какой-нибудь оппозиционной партии. Думаю, они могут стать альтернативой грузинской мечте или национальному движению. Более того, все эти партии уже необходимо сменить. Надоело уже так жить. Сидят во власти и ничего не делают. Не знаю, есть ли сейчас кто-нибудь, кто смог бы заменить правящую партию, но очень надеюсь на это. За 7 лет ведь ничего не сделали.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Россия и самопровозглашенная республика Южная Осетия снимают ограничения на сроки пребывания граждан на своих территориях. Владимир Путин сегодня внес на ратификацию в Госдуму соответствующий протокол изменений к российско-юго-осетинскому интеграционному договору. Кроме того, как заявил на днях в Цхинвале член Совета Федерации Сергей Цеков, в ближайшее время будет подготовлено соглашение об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Южной Осетии. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Это новость, которую ждали. Дело в том, что упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Южной Осетии обсуждалось еще в ноябре 2017 года на встрече президентов Владимира Путина и Анатолия Бибилова. По мнению российского политолога Владимира Новикова, со стороны российского руководства это гуманитарный акт в отношении жителей Южной Осетии.
Это гуманитарный акт по отношению к жителям этой страны. Потому что ситуация, когда у людей, получая проблемы там с визами, с еще чем-то, с поступлением на учебу даже здесь в Российской Федерации бывают. Вот эти все проблемы с соглашением об упрощенном получении российского гражданства, с соглашением о двойном гражданстве, соглашение о бессрочном пребывании лиц с юго-осетинским гражданством в Российской Федерации. Эти все проблемы снимаются. Вот так я скажу. Это уравнение в правах, которое в связи с разным пониманием международно-правового статуса Южной Осетии помогает решать очень многие гуманитарные проблемы. И на самом деле упрощает жизнь очень и очень многим людям.
По словам юго-осетинского блогера Алана Парастаева, каждый раз, когда заходит разговор о паспортах или о новых правилах пересечения границы, он вспоминает, как все начиналось. Как в 93-м году на границе между Северной и Южной Осетией появилась первая примета государственной границы. Будочка и тросик перетянуты через проезжую часть. Алан Парастаев был среди тех возмущенных жителей, которые поехали к границе проводить акцию протеста против этого заграждения. Говорит Алан Парастаев.
На автобусы сели общественность, люди, молодежь, пошли туда с митингом. Их еле-еле остановил, отговорил многих тогдашний президент Чубиров. Ну, и, может быть, он правда в это верил. Говорит, не переживайте, что вы боитесь. Говорит, вот временно, говорит, нам некоторое время, пока, говорит, там, в Чечне война, пока у нас там проблемы с Грузией. Временно, говорит, поставим вот этот пост, потом снимем. И с каждым годом этот временный пост превратился сейчас в непреодолимый огромный комплекс контрольно-пропускной.
Потом, когда на месте будочки появился российский пограничный пост, поначалу пропускали советскими паспортами. Но вскоре перестали, и границу можно было пересечь только по российским паспортам, говорит Алан Парастаев.
Существует мнение, укоренившееся, и недавно по этому поводу говорили на «Эхо Москвы», что сначала раздали здесь МИДовские российские паспорта, а потом бах и признали, потому что были все граждане России. На самом деле совсем не так. До того, как пошла вот эта программа по выдаче паспортов, уже на тот момент нету статистики, к сожалению, но я могу положить руку на сердце и сказать, что процентов 70, если не больше, уже имело российские паспорта. Потому что все выезжали во Владикавказ. Юго-осетинские не принимали на границе тогда. У них были российские паспорта. У большинства населения Южной Осетии.
Закон о гражданстве Российской Федерации предусматривает упрощенную систему получения гражданства для жителей бывших союзных республик, имевших советское подданство, но после распада СССР оставшимся апатридами, то есть лицами без гражданства. Под это определение подходили и жители Южной Осетии, которые не приняли грузинского подданства. Было такое впечатление, говорит Алан Парастаев, что на неформальном уровне Москвой было принято решение не препятствовать южным осетинам в получении российских паспортов, что, впрочем, не оградило их от искусственных препонов и поборов со стороны северо-осетинского чиновничества. Получить российский паспорт было делом хлопотным и затратным. Но к тому времени, когда в 2003 году уже начали выдавать российские МИДовские паспорта, почти у каждого жителя Южной Осетии был внутренний российский паспорт. После признания Южной Осетии в конце февраля 2009 года российское консульство в Южной Осетии перестало выдавать паспорта, потому что апатридами, имеющими право на получение гражданства в упрощенном порядке, жители республики уже не являлись. После признания Южной Осетии проблем прибавилось и с юго-осетинским гражданством для жителей Северной Осетии, говорит Алан Парастаев.
Там много разных сил действует, много разных интересов. Например, таможенный комитет Российской Федерации борется с тем, чтобы вот эти наши машины с нашими номерами, так называемыми юровскими номерами, они владелись. Потому что тип берет владикавказский юго-осетинский паспорт или уже получил, или получает, и ездит на юго-осетинских номерах, не платит просто таможни при этом. И таможенный комитет и какие-то другие российские структуры время от времени пропихивают разные ограничивающие. 2 года работал такой закон, что ты не должен быть прописан на территории Российской Федерации. То есть у тебя должен быть юго-российский паспорт, чтобы ты ездил на юровской машине. Но ты при этом не должен быть прописан в России нигде. Там много разных сил, много разных интересов смешано. И чтобы опять это не превратилось в такую войну законов, столкновение интересов.
Это был юго-российский блогер Алан Парастаев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Послы, аккредитованные при ООН, сегодня, 15 апреля, ознакомились с положением дел в зоне грузино-осетинского конфликта. Постоянные представители Финляндии, Эквадора, Доминиканской республики, Маршалловых островов, Королевства Эсватини и Федеративных штатов Микронезии посетили село Хурвалети, сообщает общественный вещатель. О ситуации в зоне конфликта послов проинформировали представители Службы государственной безопасности Грузии. Послы также пообщались с датой Ванишвили, дом которого оказался по ту сторону проволочных ограждений. Юго-осетинская партия «Родин» на проходящем сегодня 15 апреля внеочередном предвыборном съезде голосовала за самоотвод своего лидера Домбая Гасиева. Председатель и основатель партии уступил лидерство в партии молодому однопартийцу Иртоху Дудайте, предложив его кандидатуру. Делегаты съезда единогласно поддержали данное решение. Кроме того, на съезде проголосовали за кандидатов в депутаты парламента 7-го созыва по единому и одномандатным избирательным округам. Партия также приняла новый устав, следуя рекомендациям Минюста, самопровозглашенной республики. Неправительственная организация «Молодые зеленые Грузии» и организация «МАВНЕ» объявили однодневную забастовку в связи с тяжелым положением в сфере защиты окружающей среды, передает общественный вещатель. Молодые люди призывают власти прекратить искусственное вмешательство в природу, прекратить строительство ГЭС, разработать политику зеленой среды в стране и проводить озеленение городских территорий. По словам участников акции, хаотичное строительство в городах, увеличивающийся рост показателей загрязнения воздуха, изменение климата, участившиеся наводнения – все это результат равнодушного отношения и халатности, находящейся в сговоре с бизнесом власти. Грузинских активистов на проведение подобной акции вдохновила деятельность экоактивистки Греты Тунберг. 16-летняя шведка начала активно участвовать в экологическом движении с лета прошлого года, когда стала инициатором акции молодежи под девизом «Пятница ради будущего», посвященных борьбе с изменением климата. Группа шведских и норвежских политиков выдвинула 16-летнюю экоактивистку на Нобелевскую премию мира. В грузинской столице 48% учащихся школ участвуют в азартных играх. Таковы выводы неправительственной организации «Центр исследования азартных игр и предотвращения лудомании», информирует «Новости Грузии». В организации отметили, что с возрастом привыкание к азартным играм увеличивается. Например, показатель включенности в азартные игры у учеников в возрасте 15-18 лет выше 59%. По данным МЭТПО, большинство подростков играют в разные настольные игры 52%. За ними следуют слоты и покер. При этом среди увлеченных играми 56% мальчики, 44% девочки. НПО обращает внимание на тот факт, что школьники получают информацию об онлайн-казино в основном из рекламы в интернете. Также близ школ зачастую можно встретить и наружную рекламу азартных игр.
Региональные новости читал Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Грузинская оппозиция критикует власти за бездействие в вопросе принятия международных санкций против России из-за Абхазии и Южной Осетии. С этой целью Европейская Грузия инициирует проект резолюции в парламенте. Один из авторов, депутат Георгий Канделаки, уверен, что в случае объявления санкций крупные компании в сфере туризма не стали бы оперировать в отколовшемся от Грузии регионе Абхазии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Провести незабываемое время на живописном абхазском побережье комфортно и за приемлемые цены предлагают пользователи известного в мире сайта Airbnb. Желающих отдохнуть ждут и Сухуми, и Кагра, и Пицунда. Размещены и фотографии сдаваемых комнат, квартир и домов. Цены соответствуют условиям. На одного человека за ночь варьируют от 10 до 80 долларов США. Есть и отзывы, в основном на русском языке. Можно встретить и историю самого арендатора. Например, Ирины, которая рассказывает, что сама москвичка сначала приезжала отдыхать в Сухуми, а теперь 2 года как обосновалась там и стала сдавать квартиру. На этом сайте вы не найдете аналогичных заявлений из Крыма, сообщил сегодня оппозиционный депутат Европейской Грузии Георгий Канделаки. А все потому, пояснил депутат, что из-за аннексии Крыма против России действуют санкции, и об этом информированы крупнейшие мировые компании.
В оккупированной Абхазии свою деятельность осуществляет американская компания Airbnb, которая занимается арендой недвижимости. В том числе идет сдача домов, которые являются собственностью выдворенных из них грузин. Когда на прошлой неделе мы критиковали выступление премьер-министра в Страсбурге за то, что он не потребовал ввести санкции против России в контексте оккупации Грузии, мы это и имели в виду. Если были бы санкции за экономическую деятельность на оккупированных территориях Грузии, ни эта компания, ни другие не сунули бы и носа на наши оккупированные территории.
По словам Канделаки, его партия инициировала проект резолюции, обязывающих правительство принять все меры для того, чтобы против России были объявлены международные санкции. По конкретному вопросу власти на критику оппозиционера никак не отреагировали. Что же касается выступления главы правительства Мамуки Бахтадзе в Пассе, приуроченного к 20-летию членства Грузии в Совете Европы 10 апреля, еще тогда представители грузинской мечты оценили посылы премьер-министра Бахтадзе всеобъемлющими, содержательными и отражающими интересы Грузии. В Грузии действует закон об оккупированных территориях, который запрещает иностранцам без ведома грузинских властей как посещение отколовшихся региона в Абхазии и Южной Осетии, так и экономическую деятельность там. Отследить все, тем более в интернете, очень сложно, говорит Лейла Гулидани, исполнительный директор Ассоциации «Беженцы за мир». Она сама из Сухуми.
Я жила на перекрестке улиц Орджоникидзе и Лакоба, в доме лекторов, так этот корпус назывался. Мы жили на 9-м этаже. Я сейчас не знаю, что с моей квартирой. Знаю, что несколько раз ее перепродавали, сдавали гражданину Турции. С нами даже связался абхаз, который сказал, что живет в нашей квартире. Не является ли для нас это проблемой? Предложил даже прислать фотографии. Мы даже хотели продать эту квартиру, но с учетом нестабильной ситуации это очень сложно. И у нас не получилось.
По мнению Лейлы Гулидани, несмотря на то, что квартиры в Абхазии выставлены на международном сайте, они больше ориентированы на российских туристов, и чаще всего на месте их ожидает не совсем то, что они видят на красивых фотографиях на сайте. Серьезное разочарование ждет того, кто туда приедет. Многие жалуются на плохой сервис, нет инфраструктуры, есть криминал, разбой, грубое отношение. А если гостя не встретишь хорошо, красивое тепло, кто потом приедет.
В отличие от Лейлы Гулидани, Юлия Харашвили точно знает, ее дом в Абхазии никто не заселит. Он был разрушен во время войны.
Ее, как главу женской ассоциации вынужденно перемещенных лиц Танхмуба, больше волнует то, что право беженцев на собственность не закреплено, в том числе и документально, несмотря на то, что в Грузии с 2006 года действует программа «Мой дом», в рамках которой осуществляется опись оставленного в Абхазии и Цхинвальском регионе недвижимого имущества беженцев.
Проблема состоит в том, что до сегодняшнего дня эта собственность, хотя она зафиксирована во многих случаях с помощью сателлита, но она не внесена в публичный реестр, поэтому вот этот процесс не доведен до конца. Нам бы очень хотелось, чтобы процесс был бы доведен до конца, чтобы люди бы имели какие-то права на оставленную собственность. Об этом говорят и принципы Пинейро, о том, что вынужденно перемещенная собственность вынужденно перемещенных лиц должна фиксироваться и защищаться.
По словам Юлии Харашвили, власти намерены возобновить процесс в этом году. Что же касается объявления о сдаче квартир в Абхазии на сайте Airbnb, этот вопрос сегодня в МИД Грузии не прокомментировали. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Одна из старейших юго-осетинских партий «Единство» провела сегодня съезд в Хинтвали и утвердила список кандидатов в депутаты. Бывшая партия власти уже давно отошла на второй план, но надеется вновь вернуться в игру. О том, кто поведет «Единство» на парламентские выборы, назначенные на 9 июня, расскажет Ирина Келексаева.
«Единство» еще и одна из самых старейших партий Южной Осетии, которая появилась в апреле 2003 года, через два года после прихода к власти Эдуарда Кукойте. Созданная по аналогии с «Единой Россией», она до его ухода с поста президента в 2011 году считалась партией власти. Соответственно, ряды «Единства» стабильно пополнялись чиновниками. Именно из рядов партии вышел и нынешний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, которого партийцы выдвинули в 2011 году на пост президента. Тогда он проиграл выбор лидера оппозиции Али Джоевой, но и тут ему на помощь пришла партия власти. Члены «Единства» подали жалобу в Верховный суд о фактах нарушений во время выборного процесса. И это несмотря на то, что ни один из наблюдателей, в том числе международных, их не обнаружил. В результате победа Али Джоева решением Верховного суда была аннулирована. Новые выборы назначены на 2012 год. Благодаря соратникам Анатолию Личу представился еще один шанс, который он использовал в 2017 году, став, наконец, президентом Южной Осетии. После того, как была создана новая партия власти «Единая Осетия», «Единство» отошло на второй план, напоминая себе лишь во время очередных выборов. Лидер партии Зураб Кукоев несколько лет является полномочным представителем правительства в парламенте республики. Предвыборный съезд партии больше напоминал встречу старых друзей. Много бывших и действующих чиновников, сами партийцы назвали его в выступлениях солидно возрастным, хотя была и пара молодых лиц. Зураб Кукоев зачитал повестку и анонсировал выступление соратника с предвыборной платформой партии. Презентовал ее экс-министр экономики Геннадий Кукоев. «Я почти уверен, — сказал он, — что мы пройдем в парламент». И продолжил говорить о главных тезисах.
«Партия «Единство» идет на выборы с абсолютно четким посылом, что парламент является основной формой народовластия, и именно через парламент население может и должно обращаться в власть придержащим для защиты их интересов. Мы считаем, что для полноценного участия в парламенте необходимы определенные и достаточно жесткие требования к кандидатам в депутаты и к самим депутатам уже в ходе работы в высшем представительном законодательном органе республики. Основными требованиями, на наш взгляд, кандидатам должны быть следующие. Это, безусловно, патриотизм, это, безусловно, профессионализм и компетентность, это порядочность и чистый моральный облик кандидата в депутаты. Почему мы делаем основной упор на профессионализм и компетентность, потому что, к сожалению, в нашем обществе в последнее время создалось такое впечатление, что парламент можно набирать в том числе людей, которые не обладают элементарными знаниями, они малообразованы и, тем не менее, могут участвовать в работе парламента».
В озвученной делегатом пятерки кандидатов в депутаты на первой строчке оказался экс-министр экономики и докладчик Геннадий Кукоев. Вторым – Алан Техов, который занимал в том числе должность главы администрации президента и первого заместителя председателя правительства. Третья кандидатура – Элеонора Бедоева, преподаватель университета и бывший сотрудник аппарата правительства Южной Осетии. Дальше по списку идет Роман Джоев, имя которого в последнее время всплывало в связи со строительством базальтового производства над Схинвалом. И пятым – Мурат Дзуцев, заместитель главы нынешнего правительства. Сам Зураб Кукоев, который возглавляет партию долгое время, значится в списке шестым. Как отметил Зураб Кукоев, партия «Единство» выдвигает только партийный список. Списка одномандатников, как у других партий, они решили не составлять. Номер два в списке Элеонора Бедоева поделилась с «Эхом Кавказа», почему костяк «Единства» остается преданным этому политическому движению.
«Это моя родная партия. Я здесь начинала свою деятельность после распада Советского Союза. Здесь мои друзья. Мне нравится умеренность партии. Мне нравится, что в партии никогда не было каких-то серьезных конфликтов, разногласий. Мы все люди одного уровня образования. Мы все вышли из Советского Союза. Мы все люди одной культуры. И, естественно, собрались не просто так, а по убеждениям».
«Как вы оцениваете шансы партии?»
«Я думаю, что партия пройдет в парламент».
Первоначальный вариант списка кандидатов, которым с журналистами поделился Зураб Кукоев, содержал 14 фамилий. Затем при голосовании добавили еще одну. одну кандидатуру – экс-министра сельского хозяйства Виталия Плиева, которого нынешняя власть задерживала по подозрению в мошенничестве. Во время перерыва произошел небольшой спор между Зурабом Кокоевым и одним из членов партии, который не увидел в списке, видимо, обсуждаемую на встречах фамилию. Разговоры о том, что в единстве накануне выборов неспокойно, стабильно обсуждались в Цхинвале. Один из членов партии подтвердил, что на президиумах действительно была попытка сменить лидера, который тянет единство назад на другого. Однако она не удалась. Но, цитата, «если бы Кокоева сменили, у нас был бы шанс пройти солидным количеством в парламент». Конец цитаты. Косвенно то, что партию штормило, подтверждали сидящие в зале сразу два сотрудника КГБ. Обычно на съездах присутствует всего один. Сегодня же прошел съезд еще одной партии «Родина», которая сменила лидера Думбая Гасиева на Иртоха Дудайта. Этому политическому движению никогда ранее не удавалось пройти в парламент. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Представители инициативной группы за принятие 20-й статьи Конвенции ООН «Конкурсный подбор кадров на государственную службу и против незаконного обогащения» сегодня утром собрались у здания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Их главное требование, чтобы депутаты сообщили, когда будут рассматривать проект закона о декларировании доходов и расходов во втором чтении. Подробности у Елены Заводской.
Проект закона о декларировании доходов и расходов публичных служащих и депутатов в феврале был рассмотрен и принят в первом чтении. Депутаты обещали через 2 месяца вынести проект для рассмотрения во втором чтении, но нет уверенности, что это будет сделано. Поэтому и собрались у стен парламента, поддерживающие идею граждане. В проекте, который был принят в первом чтении, не все устраивает инициаторов. Астамур Кокалия рассказал, с чем они не согласны.
Все декларации, согласно нашему законопроекту, должны подаваться в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на официальном сайте. Мы не согласны с формулировкой, что в кадровые службы подается заявка, и кадровые службы конфиденциально сохраняют. Никакой конфиденциальности быть в этом не может. Вот именно эта норма была почему-то изъята. Мы ее хотим опять вернуть. Ключевой также вопрос. За недостоверное, неполное или заведомо ложное декларирование в нашем законопроекте отстранение от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. В проекте, принятом в первом чтении, говорится о том, что меры принимаются на наказание согласно действующему законодательству республики. В действующем законодательстве республики декларирование не предусмотрено.
О том, какой путь прошел проект закона в стенах парламента, сообщил депутат Астамур Логуа.
Расширился круг декларантов, ввели понятие «близкие родственники». Не просто чиновник, супруг, супруга и несовершеннолетние дети. Ввели туда понятие «близких родственников» – это мать, отец, брат, сестра. Иностранные счета банковские. Вот 2 существенные поправки, которые мы туда внесли. И вот этот законопроект, единогласно поддержанный работой комиссии, в том числе с нашими представителями общественности, мы вынесли на заседание сессии. В первом чтении этот законопроект был принят. После первого чтения закон находится в правовом комитете. Правовой комитет должен просмотреть, если есть какие-то предложения, изменить его. Если поддержит, вынести на сессию. Если не поддержит, тоже об этом сказать, в конце концов.
Недавно представители инициативной группы принесли еще несколько предложений, которые, по их мнению, должны быть внесены в закон. Астамур Логуа уточнил.
Ребята принесли еще кое-какие поправки о том, куда будут подаваться декларации. Это налоговая служба, а не кадровые отделы ведомств. Конечно, важен момент публичности, и они будут опубликовываться на сайте. И второй момент, что если декларация нечестная, то он отстраняется от занимаемой должности. Вот эти еще 2 поправки мы передаем в комитет по правовой политике и надеемся, что в ближайшее время во втором чтении благополучно примем этот закон. Но надо сказать, что есть еще другой законопроект, который называется «Закон о незаконном обогащении». У нас не было такого вообще понятия в Абхазском, значит, уголовном кодексе. Ребята предложили его принять. Я его регистрировал как свою инициативу депутатскую. Написан был закон немножко неправильно. Председатель комитета им подсказал, как выйти из ситуации. Они исправили его и внесли. Но он пока еще не рассматривался. Если говорить о хронологии, то сначала будет принят, наверное, закон о декларировании доходов и расходов, а дальше будем говорить уже и о понятии незаконного обогащения.
представителей общественности принял спикер парламента Валерий Кварчия. Он перечислил ряд статей из разных законов, которые, по его мнению, касаются декларирования доходов и расходов и противодействия коррупции. Он призвал общественность перестать давить на парламент и дать депутатам возможность спокойно работать. Рисма Каджинджал от имени членов инициативной группы настаивал на том, чтобы закон был принят до начала избирательной кампании. Декларации о доходах и расходах всех кандидатов в президенты должны быть доступными для широкой общественности, считает он. В соответствии с действующим законодательством декларации сдаются в ЦИК, у которого нет обязательств публиковать их. Депутат Алхаз Джинджолия предложил назначить расширенное заседание правового комитета и обсудить проект закона в присутствии общественности и журналистов. Все с этим предложением согласились, а спикер Валерий Кварчия пообещал.
Я сделаю все от меня зависящее, чтобы принять этот закон до начала регистрации кандидатов в президенты.
Астамур Какалия выразил надежду на то, что депутаты выполнят обещание рассмотреть проект, внести в него поправки и принять. И здравый смысл победит конъюнктурные соображения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Парламент Грузии приступил к утверждению законопроекта о порядке утверждения судей Верховного суда. Основным сегодняшним доводом экспертных кругов является невозможность рассмотрения законопроекта до вердикта Венецианской комиссии. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Грузинская мечта по требованиям Высшего совета юстиции пытается в сжатые сроки принять скандальный законопроект. Напомним, в конце прошлого года на фоне острого общественного протеста было сорвано утверждение списка кандидатур на бессрочные должности судей высшей инстанции. Не в последнюю очередь это произошло из-за жесткой позиции бывшей главы юридического комитета парламента Эки Беселия, которая ценой своей отставки заморозила утверждение скандальных кандидатур. В частности, особое неприятие общественности вызвало появление в списке имени Ливана Мурусидзе, который запомнился своими скандальными решениями по делам Сулхана Мулашвили и Сандро Гиргулиани. Тогда Беселия выступила с альтернативным законопроектом, в соответствии с которым процесс бессрочного назначения судей может быть заморожен на 5 лет. Сегодня секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе призвал парламентское большинство не слушать оппонентов и вернуться к скорейшему принятию законопроекта о комплектовании судов. Сегодня Верховный суд состоит из 10 членов, вместо положенных по регламенту 28, а после июня их количество снизится до 8, посетовал он.
Промедление фактически парализует процесс делопроизводства в Верховном суде, где наблюдается острая нехватка кадров, поэтому можно только приветствовать интенсивную работу над законопроектом.
На сегодняшнем заседании юридического комитета большинство намеревалось, не откладывая, провести голосование по проекту. Оппозиция предлагала дождаться экспертного заключения Венецианской комиссии, доводы которой, по мнению представителей нацдвижения, большинство старательно игнорирует. Заявление об этом сделала заместитель главы фракции Саломе Самадашвили.
Вы думаете, что если не учтете мнение Венецианской комиссии, она покончит с собой путем самосожжения на площадь Святого Марка? Приезжали эксперты организации, заявили вам, что если вы продолжите в форсированном режиме рассматривать документ и вас не интересует ничье мнение, то их вердикт станет соответствующей формальностью. Происходящее сегодня является еще одним этому подтверждением.
На сегодняшнем заседании заявлением в адрес большинства выступила и Эка Беселия.
Вы формально ведете этот процесс и при этом грубо переходите все границы. Тут основополагающим является не мнение отдельных личностей или партии, а в целом ваше отношение к общественному мнению, которое очень болезненно реагирует на все ваши попытки силой протолкнуть угодных вам судей. Я не собираюсь участвовать в этом фарсе.
Заявила депутат, демонстративно покинув заседание. грузинской мечте с такой оценкой не согласны. Партии власти, наоборот, уверяют, что все оценки Венецианской комиссии будут учтены. Спикер парламента Иракли Кабахидзе призвал оппонентов снизить накал страстей.
Венецианская комиссия находится в курсе происходящего, сроки ей известны. Мы попросили предоставить заключение в течение текущей недели, чтобы до пятницы проголосовать в трех чтениях. Соответственно, мы к завтрашнему дню рассчитываем получить оценки комиссии, чтобы полностью отразить их в законе.
Пообещал Кобахидзе. В гражданском секторе предлагают не спешить до получения вердикта Венецианской комиссии. Неправительственные организации считают, что рассмотрение документа следует отложить на две недели. По мнению председателя Ассоциации молодых юристов Грузии Сулхана Саладзе, явная спешка свидетельствует о нежелании властей учитывать эти рекомендации.
В судебной системе скопилось столько проблем, что все апелляции и количество судей выглядят несерьезно. Вы уже добились того, что единственной поддерживающей вас силой является клан судей, захвативший все рычаги влияния в судах. Получается, что вас волнует не качество судебной власти, а мнение тех людей, которые желают достичь большего влияния. Не понимаю причин, по которым невозможно отложить рассмотрение законопроекта до анализа рекомендаций Венецианской комиссии.
Несмотря на доводы оппозиции и экспертов, юридический комитет, не дожидаясь рекомендаций Венецианской комиссии, большинством голосов одобрил документ, который направлен на рассмотрение парламента. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Десятидневное блокирование жителями Сухумского микрорайона «Маяк» вывоза мусора на подступавшую к их домам свалку увенчалось их победой. Твердые бытовые отходы из Сухуми и Сухумского района с 13 апреля начали временно до зимы вывозить в Гальский район. Гальцы от этого не в восторге, рассказывает Виталий Шария.
4 апреля жители Сухумского микрорайона «Маяк» вновь, как и в декабре прошлого года, перекрыли поворотную дорогу, ведущую к расположенной здесь и все расширяющейся мусорной свалке. В декабре их протестная акция продлилась менее двух суток, до появления распоряжения президента Абхазии Рауля Хаджимба о срочном создании полигона твердых бытовых отходов у села Кацикит Гулрыбского района. Но власти, судя по всему, тогда несколько не договаривали, ибо построить и сдать в эксплуатацию полигон в течение квартала было нереально. Между тем жители «Маяка» рассчитывали именно на этот срок. И когда с приходом весны, а затем лета, амбре, которым им приходится дышать, грозило стать невыносимым, они решили возобновить акцию и стоять уже до конца, то есть до реального закрытия свалки. Пока муниципальные работники, как и в декабре, вывозили весь мусор столицы и Сухумского района на территории городского спецавтохозяйства. Но уже к 9 апреля резерв емкости предприятия был исчерпан. Отходы стали складировать в контейнерах мусоровозных машин спецавтохозяйства. Ситуация, как в кинобоевике, напоминала мчащиеся друг другу навстречу железнодорожные составы. Если кто-то не успеет перевести стрелки и развести составы по разным путям, крушение неминуемо. Дальше переполненные во всем городе мусорные контейнеры и растущие кучи мусора рядом с ними. Как уже сообщало «Эхо Кавказа», после заседания Совбеза Абхазии было объявлено, что Сухумскую свалку можно будет закрыть только 30 ноября сего года. В субботу 13 апреля рано утром я уезжал на выходной к родственникам в Цандрипш. Перед отъездом выбросил пакет накопившегося дома мусора в один из двух стоящих метрах в 50 от нашей пятиэтажки контейнеров. Оба они были заполнены до краев. Когда вечером вернулись, оба контейнера были уже с высокой горкой. Но ложился спать я обнадеженный. Поздно вечером в интернете появилась короткая информация, в которой председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава сообщил, по договоренности между главами администрации Сухума и Гальского района мусор из Сухума временно будут вывозить на полигон твердых бытовых отходов в Гале. Позднее выяснилось, что сухумский градоначальник Адгур Харазия обратился к гальскому коллеге Тимуру Надарая с соответствующей просьбой еще в среду. Решение приняли не сразу. Приезжали специалисты, осматривали две гальские свалки, одна из которых сейчас закрыта. Время от времени коммунальные службы района вынуждены были одалживать технику у российских пограничников. Нужная техника есть в Сухуми. Это и сыграло ключевую роль для принятия взаимовыгодного решения, ведь техника эта стоит десятки миллионов рублей. Гальская администрация не может себе ее позволить. Сухумцы предложили вырыть необходимые для гальского полигона котлованы, привести свалку в надлежащее состояние. Будет реанимирована и старая свалка, которую оборудуют по всем нормам. Первые машины мусора и технику из столицы отправили в Гал в субботу. Прочитав публикации и комментарии в социальных сетях, Надарая пришел к выводу, что людей вводят в заблуждение оппозиционно настроенные граждане, цель которых, уверен он, обвинить власть в том, что она не справляется с обязанностями. Он также опроверг утверждение, что мусорный полигон расположен близко к морю. Адгур Харази, рассказав СМИ о найденном решении, отметил, что расходы на вывоз мусора за 100 километров от Сухума, конечно, возрастут еще больше, чем когда он будет вывозиться в Гулурыбский район. Но это продлится несколько месяцев. А на вопрос абхазского телевидения о том, что будет с закрытым полигоном на маяке, ответил, что этот вопрос еще будет обсуждаться. Но даже если ничего не делать, он постепенно зарастет землей, нанесенной ветром, как это уже произошло с тем участком, где когда-то эта свалка начиналась. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.